Здравствуйте. В завтрашнем мы продолжаем Дафа Йоми Псохим Дам Нун Алиф Амуд Бет. Мы находимся чуть-чуть выше Даф Нун Алиф Амуд Алиф внизу. Тема, которую Гемара сейчас обсуждает, она следующая. Когда есть некий закон, обычай устражать или облегчать, здесь в контексте облегчать, когда есть спор, есть мудрец, который что-то разрешает. Мы говорим сейчас про Раба Бархана, который приехал из Израиля, где он выучил у Раби Йохана, что разрешено есть то, что называется внутренний жир, который на желудке, что в Вавилоне было принято запрещать, в Эрец-Исраэль это было принято разрешать. Раб Бархана говорит своему сыну: «Я видел Раби Йохана, который это ест сам, мне это разрешено. Но ты, который Раби Йохана не видел, тебе это запрещено, будь ты рядом со мной, тем более, если ты не рядом со мной». В чем идея? Раби Йохан как бы тот мудрец, который берет ответственность за это разрешение. Он тот, кто является источником этого разрешения. Тот, кто видел сам источник, видел того мудреца, который является, то, что называется, Мара де Шмаси, который является источником и берет ответственность за логическое разрешение этого жира. Тот, кто у него это выучил, имеет право есть этот жир. Но тот, кто не выучил это у него, а видел только того, кто выучил у Раби Йохана, говорит: «Раб Барбахан своему сыну, тебе это есть нельзя, даже если ты находишься рядом со мной». Приводит Гемара дальше еще один взгляд на подобный случай. Про Гемара. В Плиге, говорит Гемара, диды адиды. И это вот идея Рава Барбахана, что своему сыну он запрещал то, в принципе, даже когда он находился рядом со своим отцом. Плига диды адиды. Это противоречие ему самому. В другом месте мы видим, что Рава Барбахана подходил к этому вопросу немного по-другому. До Омар Рава Барбахана. Говорит, Рава Барбахана рассказывает нам историю. Сахли рассказал мне Раби Йохан бен Элазар. Раби Йохан бен Элазар, он является источником той истории, которую сейчас нам рассказывает Рава Барбахана. Памахат, рассказывает Раби Йохан бен Лазар, однажды, «Нихнасти ахар Раби Шимон бен Раби Йоси бен Лакуния». Я зашел следом за Раби Шимоном, сыном Раби Йоси, сыном Лакунии. Легина, некий огород, некое место, где были плоды. «Вынаталь сфихей крув в ахаль вынатан ли». И он взял сфихей крув. Сфихей крув, дословно, это побеги. Крув, на современном иврите, это капуста, побеги некого овоща. Будем условно называть это капустой. Некие капустные побеги. Вы ахали, он их ел, и вы натан ли, и мне тоже дал. Что это такое? Про что идет речь? Давайте объясним это отдельно. Мы упоминали эту тему немного выше. Речь идет про то, что называется сфихин. Это закон из законов 7-го года земли Израиля. Сфихин – это понятие. Это нам не поможет перевод. Это понятие. Что это за понятие? Мы учили выше, что те растения, да, все, что выросло в швиз, само... какие-то растения, которые сами растут, и они выросли сами, то их можно есть все то время, пока они находятся на поле. То есть пока весь урожай вот этого вида не собрали, можно это есть. Когда весь урожай этого вида закончили собирать, то это есть нельзя. Вот, вот эти плоды или эти растения, которые запрещено есть, когда сошел весь их урожай, называются сфихин. Так? Соответственно, если у нас будет какой-то вид, который по своей, сказать, природе, он всегда на поле остается. То есть есть некий корень, который находится в земле, и побеги постоянно идут. И всегда этот вид остается на поле, и всегда животные, которые тоже это кушают, могут прийти его поесть на поле. На первый взгляд к этому виду не относится понятие сфихин. Понятие сфихин – это когда есть плоды, которые выросли сами в 7-й год, когда весь урожай собран, и больше нет этих плодов на поле. Их нету. Животное будет их искать и не найдет. Такие плоды, они... с этого момента запрещены. Но если есть вид, который, в принципе, всегда есть на поле, он постоянно, побеги продолжаются, так он растет, он никогда не заканчивается. На первый взгляд, к этому виду понятие сфихин не относится. Рассказывает нам здесь Гемара, что Раби Шимон бен Раби Йоси бен Лакуния, да, зайдя вместе с Раби Йоханом бен Лазаром на некое место, где были плоды, он взял вот эти самые сфихей крув, побеги капустные, и поел сам в 7-й год, и дал своему товарищу, дал Раби Йохану бен Элозеру. Почему? Почему? Да. Объясняет Гемара дальше. Ваамарли, он сказал ему: «Бни, сын мой», так он к нему обратился, как к ученику, «сын мой, бифанай эхоль». Шелобафанай лотохаль. Передо мной, когда я с тобой, ты можешь это есть. Шелобафанай не передо мной, это не ешь. Почему? Где источник разрешения, есть те побеги. Анишра ите Раби Шимон бен Йохай шеахаль. Я видел Раби Шимон бен Йохай, который ел вот эти капустные побеги в 7-й год. Кидаю Раби Шимон бен Йохай Смухалав, это достаточный авторитет, чтобы на него полагаться. Бефанав, будь он перед нами, вышло бефанав, или не, будь мы перед ним, вышло бефанав, и да, если мы не перед ним, мы выучили, тот, кто от него лично выучил это разрешение, он может полагаться на авторитет Раби Шимон бен Йохая, и есть капустные побеги в 7-й год, потому что они не кончаются спор, они всегда там есть. А та он продолжает говорить, но ты... Бифанайохоль, передо мной ты можешь это есть. Шелобафанай, не передо мной лотухаль. Не передо мной ты это есть, не имеешь права. Что мы видим? Это всю историю, кто рассказал Рава Бархана. Мы видим, что Рава Бархана есть некое противоречие в его словах. Гемора не приводит его разрешение, но просто показывает два подхода. Первый подход был, что тот, кто выучил у мудреца, лично может есть перед своим учителем или не перед своим учителем. Но тот, кто авторитетного раввина, ответственного за разрешение, не видел, вообще не может есть. Даже если он видел кого-то, кто ест, он не может это есть. Но здесь дальше написано, что в том же самом случае, такая же цепочка, есть Рав Шимон бен Йохай, который является источником разрешения, есть капустные побеги в 7-й год, весь год. Есть тот, кто выучил у него, это Рав Шимон бен Раби Йоси, бен Лакунья, который видел лично источник разрешения Рав Шимон бен Йохая. Он может есть в любом случае, будто перед своим учителем, будто не перед ним. И он говорит Раби Йохан бен Лазару, ты тоже это можешь есть, когда ты находишься передо мной. Это разрешение противоречит запрету, написанному выше от имени Рава Бархана. Что тот, кто не видел источника, вообще не может полагаться на такое разрешение. Гемора приводит два мнения, два подхода и продолжает дальше разбирать саму тему по поводу разрешения или запрета есть капустные побеги в 7-й год. Май Раби Шимон. Что за Раби Шимон? Кто Раби Шимон? Где мы находим, что Раби Шимон бен Йохай по этому поводу высказывался и что он сказал? Детание, учили. Раби Шимон омер, коля сфихин масурин, Хуц мисфихей крув, шеенка йоце баем бейрека сады. Вахахами умрим, коля сфихи мусурим, ватарвай улебеды Раби Акива. Гемара, учили. Раби Шимон говорит, коля сфихим, вот все вот эти плоды, которые уже на поле их уже нет, да, на поле их уже нет, они у нас лежат дома на складе в 7-й год. А сурим есть уже нельзя, потому что на поле они кончились. Худ, кроме мисфихей крув, кроме капустных побегов. Почему? Шеенка йоце баем бэрка сады. Нет подобных им в любых травах полевых. Другими словами, все растения, с точки зрения ботаники своей, они действительно кончаются, и когда собрали урожай, там уже ничего нет. То, что, другими словами, зерно, которое было в земле, его уже нет, а урожай, который собрали, его тоже уже на поле нет, его уже забрали домой или съели. Худ, но... Свихей кров, побеги капустные, они особенные. Нет ничего подобного им во всех культурах, которые растут на поле, потому что они постоянно растут. У них зерно не исчезает, есть некий корень, который постоянно дает новые побеги. Соответственно, этот плод всегда есть на поле. Соответственно, его можно будет есть. У него нет понятия, что надо будет его уничтожать и запрещать. В Хами умри, мудрецы говорят. А свикола свихима сурим. А мудрецы спорят, они говорят, все побеги, все запрещено. Будь то есть они на поле, будь то нет их на поле, они всегда запрещены. Вытарваю, и оба этих подхода, алибы да Раби Акива, они исходят своими корнями к мнению, вернее, к закону, который озвучил Раби Акива. Алибы да Раби Акива, помимо Раби Акива. Детание, как учили, что сказал Раби Акива? Раби Акива, он источник вот этой идеи, что растения, которые сами выросли в швид, когда наступает время, что они кончились на поле, их надо уничтожить, или, по крайней мере, сделать эфкер, или в противном случае их нельзя есть. Что сказал Раби Акива? Раби Акива сказал так, из Барайта. Ген лонизра велонные сов эт твуатейну. Конец цитаты, это пасук из Торы. Когда евреи, когда им сказали, что надо соблюдать 7-й год, они задали вопрос простой, но если мы будем соблюдать 7-й год, 50-й год мы не будем сеять, и мы не будем собирать пшеницу. Ген лонизра, вот мы не будем сеять, велонные сов эт твуатейну, и мы не будем собирать пшеницу. Омар Раби Акива. Говорит Раби Акива, анализируя этот пасук. Векиме ахарше энзор ин мейханус фим. Если после того, что нету посевов, откуда возьмется жатва? То есть, если они сказали, что мы не будем сеять, ну, разумеется, что мы не будет жатвы. Зачем говорить, повторяться и говорить, мы не будем сеять, мы не будем жать? Если вы не посели, так вы не пожнете. Зачем вот эти добавочные слова, мы не сможем собрать урожай? Мекан отсюда, али сфихим шейм асурим. Отсюда источник сфихим, которые вырастают сами, и их не надо сеять, что их нельзя, после того, что они кончились на поле, что их нельзя употреблять в пищу без того, что их сделали эфкер, или их надо уничтожить. Да? Этот источник запрета того, что вырастает само, в принципе, что есть некий запрет на то, что вырастает само, он из этого пасука, что бывает такое, что нельзя собирать, нельзя есть, даже если мы его не сажали. В чем спор между мудрецами, запрещают ли капустные побеги или нет? Рабонны савры мудрецы считали газрин свихи крув, а то шар свихи. Рабонны считают, мы запрещаем, вводим постановление, запрещающее постановление свихи крув, ну, будем условно говорить, капустные побеги, а то, дабы не было дабы не было ошибки относительно шар свихим остальных побегов. То есть так как все виды, все виды, которые растут на поле, в принципе, они запрещены, когда они кончились, когда плоды исчезли с поля, чтобы не было путаницы, мудрецы запретили также капустные побеги, хотя они по своей ботанической форме должны были быть разрешены. Раби Шимон савар, ло газрин свихи круф, а тут свихи далма. Раби Шимон спорит, он говорит, мы не постанавливаем запрета по поводу капустных побегов из-за остальных растений, которые растут на поле, то есть Раби Шимон полагается на то, что человек сможет разделить и понимать, что то, что постоянно находится на поле, как-то свих и крув, здесь Тора это разрешила, потому что оно всегда есть на поле, то, что с поля исчезает по факту полного сбора урожая, вот это Тора запретила, и путаницы у людей не возникнет, это мнение Раби Шимона. Сейчас мы переходим к следующей теме. В Мишне написано, в контексте того человека, который живет в том месте, где в канун Песаха с утра работают или не работают, если он переходит в то место, где обычай отличается от того, что принято у него дома, он должен принять на себя устражение, которое есть у него, устражение, которое есть там, в том месте, куда он пришел. И дальше написана фраза «Аль ешане адам мипнея махлокет», и человек не должен менять, то есть вести себя не как все, дабы не было споров. Это слова Мишны. Говорит Гемара, вот эта идея, что человек не должен выделяться, дабы не было споров, она понятно наполовину, а именно, говорит Гемара, «Бишлама гаулех мимаком ше усин, лемаком ше эйнусин, нутним алав хумрея маком, шалах лешам, вааль ешане адам, мипнея махлокет влоле эвет». Говорит Гемара, «Бишлама», понятно первая часть, а именно, «Гаулех мимаком ше усин, тот, кто выходит с места, где принято работать, лемаком, и он идет в место ше эйнусин, где принято не работать». Тогда какой закон? Нутним алав хумрея маком, мы придаем ему статус, он должен вести себя, нутним алав, возлагают на него хумрея маком, устражение того места, шалах лешам, куда он пришел, и, соответственно, он хочет работать, но он пришел в то место, где не работают. В аль ешане адам, не будет он менять обычаи того места, куда он пришел, мы пнея махлокет. Если он начнет здесь работать, люди скажут, что у нас запрещено. Нельзя вести себя не так, как ведут себя все жители этого места, дабы не возникло споров. В лолявит, и пусть ничего не делает. Если он начнет работать, то это вызовет спор. Это понятно. Это очень понятно. Есть место, где он живет, принято облегчать. Место, куда он пришел, принято устражать. Мы даем ему устражение того места, куда он пришел. И нельзя менять линию поведения, дабы не было споров. Продолжает Мишна, продолжает Гемара, Эла, вот только второй случай. Мима комши эйнусим, лема комши усим, аль ешане адам мипнея махлокет вене эвет. Если, соответственно, если так понимать, то продолжение должно начаться следующим образом. Мима комши эйнусим, человек, который живет в том месте, где принято устражать. Принято устражать и не работать в канун Песаха с утра. Куда он пришел? Лемаком шаусим. Он пришел в то место, где принято работать. Если читать в простом понимании Мишну, тогда продолжение. Аль ешане адам мипнея махлокет не будет менять поведение того места, куда он пришел, чтобы не было споров. Соответственно, он должен работать, как и все. Он пришел в то место, где принято работать. Пусть работает, как и все, чтобы не было споров. Говорит Гемара, но это противоречит предыдущей строчке в Мишне. Гаамарта, ведь то, что было сказано, нутним лав хумрея маком шалах лишам, хумрея маком шиацамешам, он должен устражать в соответствии с позицией того места, откуда он пришел, в хумрея маком шиацамешам, он должен также соблюдать устражения, которые приняты в том месте, откуда он вышел. Если взять эти две вещи вместе, они не могут вместе быть правильными. Если он живет там, где принято устражать и не работать, значит, он должен устражать и не работать. Когда он пришел в то место, где принято работать, с другой стороны написано в Мишне, веди себя как все, чтобы не было споров, так ему работать или не работать. Если эти по первой строчке Мишны не работай, устражай, как у тебя дома. По второй части Мишны работай как все, чтобы не было споров. Омар Абай Арейша, говорит Абай Арейша Наханами. Арейша, про первую часть. Вот это слова, написанные в Гемуре. Что нельзя менять линию принятую поведения, чтобы не было споров, и относится только к первой части Мишны. К второй части Мишны это не относится. Рово омар леулам асефи. Всегда мы будем по второй части Мишны. Как понимать тогда? Вахики омар. И так надо понимать. Эйн базу мипнейшину и махлокет. Есть случаи, когда нет вот этой проблемы мипнейшину и махлокет, нет этой проблемы, что люди, увидев нестандартное для них поведение, из-за этого возникнут споры. Почему? Что произошло? Человек живет там, где принято не работать. Он пришел в то место, в канун Песаха с утра, где принято работать. Что мы ему скажем? Работай как все. Говорит Гемара, нет. Он может оставаться с тем устражением, которое принято там, где он живет, и споров не возникнет. Почему? Майка Амарта. Из-за чего мог возникнуть спор? Что можно было бы сказать? Гаруэ омер мелаха асура. Тот, кто его увидит, скажет, почему он не работает, Потому что он говорит, что это считает, как у него дома, что это запрещено. Это противоречит нашему обычаю, возникнет спор. Говорит Гемара, нет. Меймар амри люди скажут, кама батлоны гавы бешука, сколько бездельников есть на рынке. То, что человек не работает, это не приведет к спору. По той причине, что люди скажут, он то, что он не работает, это не потому, что он считает, что работать нельзя. А у нас принято работать в канун Песаха, возникает спор, потому что два обычая в одном месте, они противоречат друг другу. Нет, люди скажут, что то, что не работает, он согласен с нами, что работать можно. Работать можно, а почему тогда он не работает? Кама батлона и кабышука, сколько бездельников есть на рынке. Человек не работает, не хочет, ну стал, он ленивый. Неважно почему. Не работа, она не выведет, не придет в спор. То есть получается, если резюмировать, когда мы говорим, что человек должен, по этому мнению, что человек должен устражать в соответствии с обычаем того места, откуда он вышел. И в соответствии с обычаем того места, куда он пришел, имеется в виду, человек не имеет права активным действием противоречить принятому обычаю. То есть, если туда, куда я пришел, принято не работать, тогда мне говорят, не работай, да, потому что если ты будешь работать, это активным действием. Человек противоречит принятому обычаю, возникнут споры, это запрещено. Но если человек активного действия не делает вообще, а именно у него дома принято не работать, он пришел туда, принято работать. Что он делает? Он сидит и ничего не делает, здесь нету ничего. Нету, не возникнет спора по той причине, что люди ни в коем случае не обязательно будут его поведение трактовать как, скажем так, несогласие с их обычаями. Они будут трактовать намного проще по-житейски, а именно он просто не хочет работать, он устал, еще что-то. И посмотрите, сколько людей есть, которые не работают, и ни в коем случае никто это не трактует как какое-то алахическое постановление. Просто не работают, и все, ничего не делают. Соответственно, споров здесь не возникнет. Продолжу еще маленький кусочек, говорит Гемара. Здесь надо сделать вступление. На самом деле это Мишнайот и Гемарот в Масахте Рош ха-Шана, и там это разбирается подробно. Да, здесь мы скажем только то, что касается нашей темы здесь. Мы привыкли, что за границей, за пределами земли Израиля, праздники празднуются 2 дня. Постановление это, оно было, там было несколько этапов. Да? Как это постановление вводилось, это Гемар в Рош ха-Шана объясняет довольно подробно. Но сама идея, то, что в корне этого постановления, довольно простая. В то время было принято, да, был храм, Санедрин, как освещали Новый месяц? Не просто календарь открывали. Приходили 2 свидетеля, сообщали, что они видели рождение новой луны. И Санедрин принимал это свидетельство и освещал Новый месяц. И объявлял, господа, освещен Новый месяц. Сегодня и дальше, 1-е число и так далее. Если они не приходили на 30-й день, тогда месяц получался то, что называется високосным. Да? То есть вместо 29 дней лунного месяца получалось 30. Так? Теперь, когда мудрецы принимали свидетелей и освещали Новый месяц, соответственно, все, кто жили в окрестностях, в земле Израиля, рядышком, то, что называется, да, они, соответственно, знали, что вот наступил Новый месяц, и понимали, что вот сегодня 1-е число, допустим, если это месяц Нисан, то через 2 недели Песах 15-е число, там, или если это месяц Ияр, то через, если это месяц, простите, допустим, месяц там Адар, то там через 2 недели Пурим, ну и так далее. Соответственно, понимали, какие будут праздники, в какой день они попадут, через сколько времени они будут. Но те, кто жили далеко за границей, пока посланники сюда к ним придут, они могут не успеть сообщить им, когда наступил точно новый месяц. И отсюда возникло постановление, что за границей на всякий случай празднуют праздник 2 дня. Это источник самой идеи. Значит, сегодня у нас есть календарь, сегодня мы знаем, когда новый месяц точно, мы знаем, есть астрономические расчеты, мы знаем, когда новый месяц, все равно за границей празднуется 2 дня. Это Гемара в Рош ха-Шана объясняет, почему это не меняют принятые обычаи. Как бы то ни было, сама идея она, что те, кто живут в Израиле, они знают, когда точно новый месяц, те, кто живут за границей, про это не знают. Соответственно, там, где знают, там 1 день праздника, там, где не знают, 2 дня праздника. Вот Гемара в этом контексте, тот, который живет там, где знают, когда праздник, и у него есть расчет, он точно знает. Или у него есть астрономический расчет, он точно знает. Или он отсюда слышал, он точно знает. А он пошел в то место, где люди не знают. Как ему себя вести? Праздновать 1 день, как у него принято, потому что он-то знает, когда точно праздник. Или праздновать 2 дня, потому что люди, кому он пришел, не всегда знают, когда праздник, и празднуют на всякий случай 2 дня. Говорит Гемара. Омар ли рав Сафра лераби абу, лераби абу. Говорит рав Сафра, обращаясь к раби абу. Кигон анан, вот мы. Да ядинан беквия де ярха. Мы знаем, ядинан беквия де ярха, мы знаем, когда установлен месяц. Мы умеем это рассчитывать, мы умеем это понимать, мы точно знаем, когда новомесячие. То есть, словно говоря, если мы знаем, что, допустим, в этом, какую-то среду, это первый день нового месяца Ниссан, значит, мы точно знаем, что через 14 дней на 15-й, среда через 2 недели, это первый день Песаха. Мы это знаем. Бейешув ло авдин нашину ямахлоки. Здесь он говорит, это понятно, что Бейешув, когда мы приходим в город, там, где есть жители, там, где люди празднуют 2 дня, ло авдина, мы не будем делать работу в тот день, который у них второй день праздника, хотя мы понимаем, что это будни с точки зрения расчетов новомесячии, но мы не будем делать работу во второй день праздника, мипней шину ямахлокет. Да? Из-за того, что изменения принятой линии поведения приводят к спорам. Это понятно. Задает вопрос, Бамидбар май. Бамидбар, дословно, в пустыне, имеется за пределами города. Это можно или нет? Человек, который пришел в какой-то город, там принято 2 дня праздника, даже когда он живет в Израиле, знает, когда точно праздник, он будет делать 2 дня, чтобы не возникло споров. Но если он находится за городом, никто не видит. Он находится вообще, даже не просто никто не видит, он просто он находится вне города, где существует обычай делать 2 дня праздника. Он находится в месте, где нет никакого обычая, это просто пустыня, просто место, где никто не живет. Май, какой будет закон? Омар ли сказал ему, ахи омарав ами бейшуф асур бемидбар мутар. Ахи омарав ами, так сказал рав ами, бейшуф асур, в городе, где есть жители города, которые соблюдают 2 дня, запрещено работать во второй день праздника, даже тому, кто обычно соблюдает 1 день. Бемидбар, дословно, в пустыне за пределами города, мутар. Это разрешено по букве закона. Лемайса сегодня тоже этим разрешением иногда пользуется, что значит, что второй день праздника для жителей земли Израиля за границей, он обязан его соблюдать, находясь вне города, иногда допустимы те или иные послабления. Мы ниже продолжим вот эту тему по поводу того, какие санкции мудрецы применяли к тому, кто нарушал второй день праздника. В следующий раз мы это продолжим. Спасибо за внимание. Всего хорошего, до встречи.